Удивительные песни, которые мы поем, в действительности нет большей радости и того блаженства, как знать, что грехи прощены. Это настоящее блаженство и счастье. Осознавать, и не только осознавать, а иметь внутреннюю уверенность, или, как пишет Священное Писание, свидетельство иметь внутри, что грехи прощены. И это благодаря нашему возлюбленному Спасителю Господу Иисусу Христу. 9 глава Марка, откройте, пожалуйста, и мы немножко поразмышляем вместе. Прошу вас также следовать вместе со мной в этом тексте. 30 стих по 37. Евангелие Марка, 9 глава, с 30 стиха. «Вышед оттуда, проходили через Галилею, и не хотел, чтобы кто узнал, ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют Его, и по убиению в третий день воскреснет. Но они не разумели сих слов, а спросить Его боялись. Пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их, о чем это дорогою вы рассуждали между собою? Они молчали, потому что дорогой рассуждали между собой, кто больше. И сев, призвал 12 и сказал им, кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. И взял дитя, поставил его посреди них, обнял и сказал, кто примет одно из таковых детей во имя мое, тот принимает меня, а кто меня принимает, тот не меня принимает, но пославшего меня. Аминь. Вот такой текст Священного Писания. И я желаю сегодня поразмышлять вместе с вами на следующую тему. Священное Писание дает нам самые разные уроки, самые разные истины открывает для нас. Но в Священном Писании есть и уроки, которые мы также исследуем и проходим, и эти уроки учат нас, что так не должно быть в нашей жизни. Так вот, я обращаю ваше внимание сегодня на уроки ложного смирения или ложной скромности. Уроки ложной скромности. Начиная с 8 главы, с 27 стиха, когда Иисус Христос спросил, за кого почитают меня люди, помните, Петр исповедовал, и после этого исповедания Господу было угодно так, что через евангелиста Марка он показывает нам новый период в жизни и служении Господа Иисуса Христа. Так вот, он с этого времени, как бы начиная шествие по Вива Делароза, это страстная дорога в Иерусалим. И когда вы будете читать Евангелие Марка, начиная с этого момента, вы заметите одну особенность, что с этого момента евангелист Марк все меньше и меньше описывает чудеса Иисуса Христа. Чудеса становятся более редким, а внимание все больше и больше с этого момента на крестных страданиях Иисуса Христа. Так вот, что означает 30 стих? Мы начали с 30 стиха. «Вышедши оттуда, проходили через Галилею». Так вот, это как раз и наше подтверждение. Почему Христос вышел, пошел, и вдруг Он начал как бы таиться, чтобы быть неизвестным здесь, в Галилее? Почему так? Он устал или обессилел? Нет, абсолютно нет. Сколько чудес Он сотворил до этого, вспомните. В Галилее Христос совершил множество чудес. И когда вы будете читать Евангелие Матфея, 11 главу, помните, Христос говорит: «Горе тебе, Вифсаида, горе тебе, Хоразим, горе тебе, Капернаум» и тому подобное. Почему? Если бы в Тире и Сидоне были явлены такие силы, если бы в Содоме и Гоморре было явлено, они бы в пепле и прахе покаялись бы. Но Господу было угодно теперь показать, что в жизни Иисуса Христа, вернее, в Его служении, наступает новый период. Приближаются страдания и крестная смерть Господа. Так вот, что означает этот переход? Писание говорит так: «Всему свое время». Для каждого вида служения у Бога есть определенное время. Когда вы читаете Библию, вы заметите, и не только это, вы заметите, что для каждого из нас, для каждого города, для каждой церкви, для каждого государства есть свое время, дорогие мои. Притом это время определено самим Богом. И потому то время, в которое каждый из нас живет, это есть самое благословенное время для нас. Ибо если бы нужно было бы, чтобы мы жили в другое время, мы бы жили в другое время. Но Бог так сделал, что мы как раз именно в этом времени, и Он желает, использует нас для служения именно в этом времени, сейчас. И мы должны уразуметь эту истину. Так вот, Писание говорит: дорожа временем. Помните Ефесянам? Почему? Потому что дни лукавые, как бы не обмануться. Дни могут нас убаюкивать. А Писание говорит: дорожа временем. То есть для каждого вида служения есть свое время. Время может жестоко обмануть. Поэтому, знаете, эти дни могут быть днями обманчивыми. И я вам скажу, почему. Посмотрите, что нам говорит Слово Божие. Книга пророка Амос, то есть Агея, есть записаны такие слова. Первая глава. Когда Израиль вернулся из вавилонского плена, им нужно было восстанавливать храм, и нужно было восстанавливать город. И смотрите, там, когда вы читаете книгу пророка Агея, первая глава, там второй стих начинается так. «Так сказал Господь Саваоф: народ сей говорит: не пришло еще время, не время строить дом Господень». Чем они руководствовались? Своими личными соображениями. Но наши личные соображения, они могут быть ошибочные, и мы можем жестоко обмануться. Так вот, Господь говорит: хорошо, значит, время дом Господень строит, то есть не время пришло. А четвертый стих, смотрите, что говорит: «А вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда, когда дом сей в запустении?» Так вот, следующая истина. Иисус Христос должен после себя оставить истинных свидетелей и последователей Евангелия. И поэтому их сознание должно быть наполнено чем? Оно должно быть пропитано сущностью Евангелия. Но сущность Евангелия полностью противоречит человеческой сущности. Вот в чем дело. Так вот, сущность Евангелия заключается в Боговоплощении Иисуса Христа. Посмотрите, как пишет, мы об этом потом поговорим, смотрите, 9 глава. Итак, Иисус Христос начал учить своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие. Хорошо. А теперь сравните этот текст, эти слова, которые записаны в 8 главе, 31 стих, после того, как апостол Петр исповедовал, что Иисус есть Сын Божий. И вы заметите некоторую разницу в том, что говорил Христос. Здесь Христос, уча их о том, с какой целью Он пришел на эту грешную землю, Он добавляет одно очень существенное слово. Итак, смотрите, Сын Человеческий предан будет в руки человеческие. То есть, Его возьмут в результате предательства. А предательство всегда осуществляет кто? Человек, который рядом с Ним. В 8 главе 31 стих этого нету. То есть, Господь их больше и больше вводит именно в эту истину страдания, смерть, или вернее, предательство, взятие, страдание, смерть и воскресение. То есть, предательство – вот что предшествует этому всему. Итак, вернемся к тексту, который я прочитал. Что же способствует возрастанию или же происхождению ложной скромности? Первое что? Итак, посмотрите. Ибо, 32 стих, не разумели сих слов. Итак, непонимание Писания – вот что способствует распространению и утверждению ложной скромности. Отчего возникают самые разные человеческие религиозные течения? От непонимания Священного Писания, когда люди стараются на основании своих законов и умозаключений, они сами стараются создавать какие-то законы, их подтасовывая, подведя под якобы Священное Писание. Так вот, дорогие, Иисус Христос всегда учил и проповедовал так, чтобы Его понимали. И Он даже сам интересовался, и Он спрашивал, хорошо, поняли ли вы все это? Мы несколько пятниц для молодежи посетили именно на эти слова. Поняли ли вы все это? То есть, Господь желает, Господь хочет, и Он хочет убедиться. Он говорит так, чтобы мы понимали, что Он говорит. Чтобы слово было понятно. А иначе, если непонятно это слово, то это напрасно потраченное время. Вот почему Господь, когда был на земле, Он говорит, о, вы хотите иметь жизнь вечную, исследуйте Писание. Вот к чему призывает Слово Божие. Вспомните, как Он прореагировал, когда Он встретил, или вернее, догнал двоих учеников, которые шли из Иерусалима в Эммаус. И когда Он их догнал, Он спрашивает, о чем вы, идя дорогу, размышляете, и все, и они сказали Ему, вы помните эту историю, вы помните, как Христос охарактеризовал этих двоих учеников? И он сказал: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему тому, о чем говорили пророки». Вот что хочет Господь добиться от нас. То, что говорят пророки, то, что говорит Священное Писание, чтобы оно было понятно для нас, что Господь хочет. Так вот, ученики не понимали. Смотрите, итак, он им говорит, учит, а они не разумели сих слов, что Иисус Христос говорил слишком высокопарными словами или слишком заумёнными, или слишком учёными словами, а ученики были простые рыбаки, и они не понимали. Нет. Слушайте, апостол Петр, когда, то есть апостол Павел, когда пришел в Коринф, вы помните, написано первое послание к Коринфянам, там во второй главе, там написано следующие слова: «Ибо слово мое и проповедь моя была не в убедительных словах человеческой мудрости, но», помните, в чем он проповедовал? Он бы мог бы, он человек ученый, он воспитывался у ног Гамалила, он бы мог бы использовать весь лексикон философов того времени, но он знал, что это не убеждает, а убеждает что-то другое. И поэтому Христос так учил. Божье Слово, оно написано так, что оно понятно и взрослым, и детям. Но причина в непонимании в нас, не в слове причина непонимания. И причина непонимания была не в том, что Христос невнятно говорил или Христос невнятно объяснял, а причина непонимания была в учениках. Почему? Да потому что они были совершенно на другой платформе стояли. Весь Израиль, все священники, книжники, фарисеи, они видели Мессию совершенно в другом фокусе. Они видели царство Мессии совершенно в ином виде. И то, чему они были научены, оно шло в противовес тому, чему учил Христос. Абсолютно оно не укладывалось в их сознание. Вот что дело. То есть их знание Писания созидалось на ложном учении книжников и фарисеев. Братья, дорогие сестры, это часто бывает и среди нас, что наша платформа иногда бывает неверно. Почему? Потому что мы так заучили, и нам это так принято, и наш разум не хочет, чтобы переквалифицироваться. То есть, если взять учеников, то их разум, он не мог вместить, как это их Мессия, которого они ожидали. И вроде бы он уже пришел, вот он их Мессия, и вдруг этот Мессия одновременно является сиянием Божьей славы, и в то же время он обезображенный раб, сын человеческий. Вот эти две этих истины, они не могут уместить в себя. Так точно и сейчас. Многие вещи, когда кажется, одна сторона противоречит другой стороне, но их нужно вместить, потому что это библейские. Ну, например, возьмите, Евангелие учит, что спасение наше – это целиком и полностью Божья идея, не наша. Но в ад, на вечное мучение, люди идут по собственному выбору, они избирают это. И их нужно вместить, они кажутся противоречивы друг другу, но это библейская истина, которую мы должны принять. Вот так точно и здесь. Они не понимали, как это Мессия, Божий Сын. Петр засвидетельствовал: «Ты Христос, Сын Бога Живого, сияние славы, Бог». И в то же время обезображенный лик падче всякого человека, раб, не воспринимается. Вот проблема. Поэтому он им говорит, смотрите, он им говорит, учит их, а у них свой менталитет, у них свое мнение. Сегодня сплошь и рядом мы встречаем подобные вещи, когда люди идут в церковь, когда люди начинают слушать Слово Божие, но они слушают, но у них уже есть свое мнение на этот счет. И поэтому то, что они слушают, оно их не касается, совсем, оно мимо них проходит. Почему? Потому что они на этот счет, у них это сложилось. Я уже когда-то рассказывал, в моей жизни был такой случай, незадолго после того, как я уверовал, потом мы уехали с того города, вот Семен Семенович знает, там был брат такой Мазур, вот, известный. Вот, мы с ним были в очень близких отношениях, и когда уже мы переехали на новое место жительства, и когда уже я был избран в Симферополе на служение, вот, мы переписывались с ним, и он задавал мне некоторые вопросы, хотя он мне годился не в отце, а в дедушке даже. Вот, и я помню, он мне задал вопросы там, когда Деяния апостолов, когда пришли некоторые от Якова, и там не приезд получилось, и когда выступал Петр, потом Яков, и все. И ему ответил, я не помню, сколько листов ответ мой составлял. И потом я получаю от него письмо, и он мне пишет: «Все, что ты мне написал, абсолютная истина. Я принимаю, потому что это так оно есть на самом деле. Но ты должен учесть, что я всю свою жизнь понимал иначе. А теперь ты хочешь, чтобы я переломил, и так я уже не могу изменить». Вы понимаете, вот так бывает в нашей жизни, что с самого нашего чуть ли не детства все у нас наставляют и учат в каком-то одном направлении, а оно оказывается неправильно, ошибочно. И потом когда-то в какое-то время мы видим, что это не так, и нам трудно с этим согласиться. И мы говорим: ну как же так, я же всю жизнь вот так понимал, а теперь что? Вот так и учеников тоже. Они были научены так, они так воспринимали. И вдруг Христос проповедует им вот эту истину. Обезображен будет, убит, будет распят. Ну как же, что это за Мессия? А мы читаем, что будет восстановлено царство Израиля и все и тому подобное. Так вот, помните, Христос сказал фарисеям: «Заблуждайтесь, не зная Писания». А другим иудеям он сказал: «Ваш отец – дьявол». Это верующим людям. Так вот, второе, на что обращаю внимание, когда происходит вот эта ложная скромность, ложный страх. Почему они его не спросили? Заметьте, что неужели Христос был так недоступен для учеников? Они же не понимали, но спросите у него. Помните, когда он притчи им говорил и все, то тогда они спрашивают: о, объясни нам. И он им объяснял. А почему здесь? Ложная скромность. Так бывает. Так вот, не понимали, а спросить боялись. Что это значит? Их сознание было наполнено совсем другими представлениями о Мессии. И теперь представьте себе, они начнут спрашивать. Ну, как-то стыдно нам вот спросить, что подумают. Поэтому я знаю, что многие люди боятся задать вопрос. Почему? Ну, я задам вопрос, а что другие подумают? Ой, такой вопрос легенький, он спрашивает. Ну, потом будут меня критиковать и смеяться. Ложная скромность, правда? То лучше я промолчу. Так точно и здесь. Так вот, ее последствия были слишком тяжелыми и неудобными. Это вторая причина. Почему? Потому что истина о спасении, истина Евангелия для ее принятия, дорогие мои, имеет тяжелые последствия. Что заключает в себя истина Евангелия? Кто хочет следовать за мною, отвергни себя, возьми крест и следуй за мною. Это тяжело. А они мыслят совсем иначе. Мы дальше будем говорить. Христос спрашивает, о чем вы это, идя дорогу, беседовали? Вот был их менталитет и их сознание. Так вот, дорогие мои, смотрите, они говорят, эти двое, которые шли в Эммаус из Иерусалима, они говорят Христу, а мы были, надеялись, то есть мы думали. Вот их было сознание совсем в другом направлении. Мы думали, но на самом деле получилось вот как. Так вот, дорогие мои, юноша отошел опечаленный от Христа. Почему? Потому что у него совсем другое понятие было о Царстве Небесном. Или же, помните, пока он там говорил, пока он учил, вдруг Иоанн и Иаков вместе со своей матерью думают, пока они там разбираются, они тут раз ко Христу. Что вы хотите? Я хочу, чтобы вот эти два мои сына, они сели один по правую, другой по левую. Вот, вот их менталитет о Царстве Иисуса Христа. Так вот, дорогие мои, а теперь спрашивать, посмотрите, почему они пришли с заранее сложившимся пониманием? Они только могут поправлять его. Они говорят, о, почему ты говоришь притчами? Потом говорит, а кто это может слушать такое, помните, Евангелие Иоанна, и отошли от него? И многие другие вещи. Так вот, вы знаете, очень опасно идти к Господу с заранее сложившимися взглядами. В этом случае отношения никогда не будут открытыми. Никогда не будет. Если мы идем с заранее сложившимися взглядами к Господу, если мы заранее свои молитвы возносим Господу, и мы заранее уже предопределяем, что Господь должен вот так нам ответить, дорогие мои, ничего не будет. Никогда у нас не будет взаимопонимания с Господом, если мы идем заранее чем-то приготовленным. Господь принимает только на одном основании – беден, нищ, жалок. И мы идем к Нему, потому что Он источник нашей мудрости, Он источник нашей силы, нашего знания, то есть все у Него, все через Него и все им. А мы только исполнители. Итак, дорогие мои, последнее, что я хочу обратить внимание, человеческая гордость – это тоже признак ложной скромности. Посмотрите, к чему привел их заранее сложившийся взгляд. Заранее сложившееся мнение привело их к тому, что они решают свои проблемы, они перестали слушать Господа. Он им объясняет цель своего воплощения, а у них их разум занят совершенно иным, совершенно другим. Давайте проверим себя. Чем занят наш разум, когда мы слушаем Слово Божье? Всегда ли мы следуем степ-бай-степ за каждым моментом? Или, скажем, мы пришли, мы слушаем, но наш разум занят другими проблемами? Тогда бесполезно слушать. Вот так было учеников тоже. То есть они решают, у них уже заранее приготовленное это царство Мессии, мы будем главными министрами, и это они идут дорогой. И о чем они говорят? Кто из них будет больше? Это их менталитет. То есть они совсем не слушают то, что говорит Христос. А когда упустили момент, тогда уже ничего не понятно становится. Так точно и сейчас. Когда вы на какое-то мгновение или что-то занялись какими-то своими мыслями, все, вы упустили нить прервалась, и вы не можете их связать, и дальше уже все непонятно становится. Так точно и здесь. Смотрите, только что он говорил о своей позорной смерти, а они смотрят, они о чем спорят? О своих статусах. И тогда Господь задает им вопрос. Они что? Они молчат. Он их спрашивает, они молчат. Почему? Разве Христос раньше им не задавал вопросы? Помните, он и раньше им задавал вопрос, поняли ли вы все это? Они говорят, да, мы поняли все это. А теперь молчат, а почему? Да потому что стыдно. Да потому что Христос-то ведь знал, о чем они спорили и о чем они говорили. Так вот, они уподобились книжникам, которым был задан вопрос об Иоанновом крещении, помните? Они начали говорить, а Христос им напрямую задал вопрос. Крещение Иоаннова откуда было? И они молчали. Не знаем, говорят. Так точно и здесь тоже. Ну как это? Он их спрашивает, тогда им нужно сказать, Господи, ты нас прости. Вот мы такие невнимательные, мы вот так, прости нас. Вот. Ну не хочется же, это ж стыдно перед всеми. Осознать вот такое свое невежество, то нужно было признать, унизиться. И поэтому они по своей скромности промолчали. Так вот, дорогие мои, как они не похожи, ученики в этот час были на одного отца, который привел своего сына, помните, вот, которого ученики не могли исцелить. И помните, когда Христос ему сказал, если сколь-нибудь можешь веровать, веруй. Вы помните, что он сказал? «Помоги моему неверию». То есть открыт, он открыт для Господа. И мы должны идти к Господу такие, как есть, на самом деле, да. Ну, я верю, Господи, но помоги моему неверию. Так и здесь тоже. Вот оно что. Так вот, они хорошо понимали, что их действие оскорбляло Иисуса Христа. Итак, мы на этом закончим сегодня, потому что еще есть дальше. Мы прочитали, как Христос им объяснил все это. Это дальнейшие стихи 35, 36, 37. Но я хочу спросить вас, чему учит нас этот урок? Что мы можем сказать, Господи, благодарим Тебя за этот урок, который Ты нам сегодня преподал? Понимаем ли мы Священное Писание? И на основании чего мы понимаем? Дорогие мои, мы должны научиться понимать Священное Писание таким, каким оно есть на самом деле. Не таким, как нам иногда кажется, я вот так думаю или я вот так понимаю. Это никого не должно интересовать. Мы должны принимать Писание и понимать таким, каким оно есть на самом деле, каким его говорит Господь. Второе, что мы должны взять с этого урока, что сохранит нас Господь вкладывать в Писание свои собственные выводы и значения. То есть вкладывать в Священное Писание то, что нам хотелось бы. Поэтому нам нужно научиться сегодня извлекать из Священного Писания те истины, которые уже есть в них, заложены эти истины, и они заложены для нас. Нам нужно только брать их и принимать. Господь не допускает и никогда не допустит, чтобы мы брали что-то свое и сюда вкладывали. Вот к чему сегодня мое желание и моя молитва, чтобы мы в действительности могли так действовать. И тогда это слово, оно будет действовать в нас. Это Божий план, Его слово живо и действенно. И если оно не действует в нас, когда мы ее слушаем, значит, что-то в приемнике не все в порядке. Поэтому будем молиться и просить у Господа, чтобы Он научил нас, как этот отец сказал, «Помоги моему неверию». Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Боже наш, Владыка неба и земли, я так благодарен Тебе, Господи, за то, что Ты в действительности Слово Твое сокрыл от мудрых и разумных этого века, а открыл то младенцам, нам, ничего не значащим, простым людям. И Ты открываешь нам в действительности тайны Царствия Своего. Слава Тебе за это, Господи! Поэтому, памятуя свое несовершенство, я прошу Тебя, чтобы Ты помог нам всегда, читаем ли мы это слово или слушаем ли это слово, чтобы Ты помог нам всегда сосредотачивать все свое внимание исключительно на Твоем слове. Сохрани нас, Господи, от того, чтобы во время чтения или во время слушания Твое слово, чтобы наши мысли, наше сознание было наполнено какими-то своими личными соображениями, своими личными проблемами, которые мы должны решать как раз во время слушания Слова Твое. Сохрани нас от этого, Господи, ибо Ты сказал, что мы дорожили временем, которое Ты отпускаешь, ибо в Тебя все, Господи, распределено. Ты сказал, всему свое время. Помоги нам, Господи, чтобы то время, которое Ты даешь нам для откровения Твоего Священного Писания, чтобы оно не было упущено нами, чтобы нам потом не жалеть и не сожалевать, Господи, о напрасно потраченном времени. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, я прошу Тебя, благослови нас всех собравшихся здесь, благослови тех, кого нет вместе с нами. Я прошу Тебя особенности за больных наших, Господи. Прошу Тебя за сестру Кузичеву, Надю, чтобы Ты ее там в госпитале посетил Твоей благодатью. Боже милостивый, облегчи эти страдания, эти боли, которые она терпит. У Тебя есть множество средств. Если же в Твоем плане есть что-то другое, тогда даруй ей силы, чтобы она могла все это перенести, как Твое дитя, как та, которая уповает исключительно на Тебя. Мы благодарим Тебя за сестру Тамару, которую Ты также даешь уже выздоровление, даруй ей полное выздоровление, опять возвратиться в церковь, чтобы нам быть опять вместе. Мы просим Тебя за других наших больных. Я прошу Тебя за Нелю с Васей. Я прошу Тебя, Господи, за семью Розман также. Посети Твоей благодатью, Господи. Прошу Тебя за сестру Марину, за сестру Иру. Также и их посети Твоей благодатью. Ты знаешь также и других наших больных, Господи. За каждого из них мы молим Тебя. Я прошу Тебя также за маму нашего брата Белова, Господи, ее тоже. Ты допустил ее, ей такие эти болезни, поэтому молю Тебя, чтобы Ты и ее коснулся, Господи. Услышь нас, Спаситель наш и Бог, молю Тебя также и за сестру Куманову Люду, чтобы Ты ее посетил Твоей благодатью и уврачевал, если есть на то Твоя воля. Услышь нас, благослови, Господи, нашу спевку сейчас, даруй направь наше сознание и разум на восприятие того, чему будут нас учить. И благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим, да благословит всех вас Господь.